Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Когда человек слышит, но не видит, трагедия, но все-таки, да? Она же не видит и не слышит.
В этом выпуске передача «В тишине и в темноте» о женщине, потерявшей слух и зрение в раннем возрасте. Окружающий мир она воспринимает глазами и ушами матери.
Я рассказываю о тебе, как ты живешь, не видя и не слыша.
Сложно сказать, уже привыкла давно.
Помнишь, как ты пела песенки?
Да, точно.
Я тебе пела, а ты повторяла.
Правда, помню. Музыком. И паноптит.
Подробней о матери и дочери во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Передача из цикла «Современная музыка». Монологи дирижера Александра Ведерникова. Он родился в Москве в 1964 году в семье солиста Большого театра Александра Филипповича Ведерникова и пианистки, органистки, профессора Московской консерватории Натальи Николаевны Гуреевой. Выпускник Московской консерватории. Выступал с самыми знаменитыми российскими и зарубежными оркестрами. С 2001 года по 2009 год главный дирижер, музыкальный руководитель Большого театра. Осуществил постановки опер «Хованщина», «Турандот», «Огненный ангел», «Дети Розенталя», «Война и мир», «Евгений Онегин» и других. В настоящее время работает в Дании.
Это я прочел в энциклопедии или где-то биографию Джона Фуртвенглера, в которой было, в частности, написано, что молодой Вильгельм фон Фуртвенглер рос в семье в атмосфере чрезвычайно высоких интеллектуальных запросов. Ну, я, в общем, про себя могу сказать, что действительно у меня было замечательное детство. Мои родители имели круг общения, который оказал определенное влияние на меня и, соответственно, на мое какое-то детское первичное решение, что я тоже хочу быть музыкантом. К моему отцу часто приходили и композиторы, и коллеги, и исполнители, и дирижеры, и, как, например, Георгий Васильевич Свиридов. Детские впечатления, они же лучше всего откладываются в мозгу. Это дало мне возможность ощущать себя достаточно уже в каком-то смысле подготовленным, когда я как бы начал музыкой заниматься, ну, даже когда я пошел в музыкальную школу, это, в общем, давало мне уже какую-то большую фору. Георгий Васильевич Свиридов, он, естественно, оказал большое влияние вот на моего отца, в принципе, на его, так сказать, музыкальное такое артистическое становление. И мы с ним тоже достаточно много общались, уже даже когда я был, так как раньше было принято говорить, молодым специалистом. Вот, например, на Западе Шостакович очень любит представлять неким борцом с советским режимом, чем он, в общем, никогда не был. И даже если говорить, допустим, о том, кто из них был более советский человек, Шостакович или Прокофьев, то Шостакович, безусловно, был советский человек до мозга костей. Его творчество в каком-то смысле иногда могло встать в противоречие с его какими-то, так сказать, взглядами. То же самое могу сказать о Свиридове. Если вот, так сказать, вот так вот его представлять, почвенник и все, это было бы большим упрощением. Разница еще в том, что свиридовская музыка по преимуществу, она всегда была связана со словом в большей части. А именно, так сказать, с отечественным словом. Хотя у него есть и на Бернса, и на Шекспира. Но, тем не менее, это прежде всего, так сказать, это отечественные поэты. И его очень интересовала тема русской революции. Всего того, что этому сопутствует. Происхождение, оно было такое смешанное. Часть родственников была красная, а часть родственников была белая. Поэтому для него это тоже была такая очень история острая. Он же как бы всю жизнь полемически боролся против симфонического метода в музыке. А симфонический метод в музыке, он, в общем, как бы, ну, преобладающий. То есть это такая магистральная дорога развития. Это и Шостакович, там, и Малер, и Бетховен. Вот. А он всегда выделял тех композиторов, которые разрабатывали альтернативный метод развития музыкальной материи, как, например, Шуберт, Мусоргский, Дебюсси и некоторые другие. Известные, в общем, натянутые отношения с Шостаковичем. Хотя я вам скажу, что Николай Шостакович умер, то самое выдающееся, так сказать, слово на панихиде было произнесено в Россерии. Но он все-таки был ученик. Я знаю, что, например, Шостакович его очень высоко ценил. Известно его высказывание, когда он послушал кантату Свету «Грустные песни», то сказал, что здесь мало нот, но много музыки. Процессы в нашем деле, они подталкивают академическую музыку к тому, чтобы она все больше и больше приближалась к такому виду человеческой деятельности, как шоу-бизнес. И подоплека в этом, конечно, прежде всего экономическая. У дирижера просто помимо разных, так сказать, функций общих с исполнителем, как, например, организации музыкального времени, у него еще есть такая как бы социальная часть его работы, которая связана с общением с большим количеством народу и способностью их не то что заставить делать то, что тебе нужно, а направить в то русло, которое тебе нужно, и при этом сделать так, чтобы у них было ощущение, что им и самим этого тоже хочется. Когда у нас было более жесткое общество и, допустим, в начале 20 века, то и дирижеры все были у диктаторского типа, там, вспомнил Тосканини, который там палками кидался, часы давил каблуком и так далее. Сейчас вот, допустим, если бы Тосканини пришел, он бы не продержался больше часа, потому что профсоюз сказал, что так себя не ведут, и вообще, вот хорошо это или плохо. Скорее, плохо, потому что, в принципе, ради того, что он Тосканини, можно было бы, наверное, потерпеть. Но сейчас люди, они как бы во главу угла, прежде всего, ставят свои какие-то комфорты, ощущения. Никто не будет страдать из-за гения, который с точки зрения общения с людьми, так сказать, абсолютный упырь. Был знаком лично, допустим, с Евгением Федоровичем Светлановым. Он имел тяжелый характер. И он мог себе, так сказать, позволить открыть такие вещи. Хоть у вас как бы называется радио «Свобода». Вы же не будете отрицать того, что как бы личное пространство свободы каждого человека в нашем мире, оно сужается. Я вот, например, не смог бы работать в Америке, потому что там, допустим, в число обязанностей дирижера обязательно входят встречи, так сказать, с попечителями и некий такой активный фандрейзинг. Да, я как-то, в общем, более узко понимаю свою профессию. Предпочитаю заниматься своим прямым делом. Исключить партитуры, репетировать, так сказать, добиваться каких-то результатов. Если ты, так сказать, серьезно работаешь над какими-то партитурами, у тебя просто нету, понимаете, времени, чтобы каждый день ходить с кем-то там, сидеть, вбивать коктейль и, так сказать, поднимать финансирование. Вот, например, есть такая максима, что все исполнители-музыканты, они делятся на две категории. Одни, прежде всего, выражают себя через музыку, а другие пытаются, так сказать, как бы проникнуть именно в сущность музыкального исполняемого произведения как можно глубже. То есть и это полагают своей основной задачей, а вовсе не как бы использовать это в качестве некого предлога для самовыражения. Я как бы вот предпочитаю вот именно такой вот более, как мне кажется, углубленный подход. Я могу, допустим, привести пример. Был такой Герберт фон Караян, всем известный, да? Вот, он был очень большой талант и замечательный, кроме того, еще и организатор музыкальных процессов. Что-то из его наследия, безусловно, так сказать, всегда будет находиться. Но он иногда, так сказать, грешил неким таким слегка поверхностным подходом внешним. Поэтому сейчас вдруг внезапно оказалось, что его все многочисленное записанное наследие, то есть внезапно люди перестали покупать. А, допустим, такой человек, как Чилибидаки, вот он, например, вызывает сейчас очень живой интерес. Все гоняются всякими какими-то архивными записями с концертов и так далее. Мы знаем, популярность – это раз, два, три, четыре, пять имен.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров» в передаче из цикла «Современная музыка» дирижер Александр Ведерников.
Я не могу сказать, что какой-то народ там не музыкальный, просто как бы есть наличие традиций. Вот, например, в мусульманских странах нету традиции слушать симфонической музыки и ходить в оперу. Хотя вот якобы говорят, что в Саудовской Аравии будут открывать оперу. Европейская культура, она, так сказать, подразумевает это. Хотя, так сказать, в разных странах это существует по-разному. Я считаю, что как бы самое крупная музыкальная традиция, традиция хождения на концерты в оперу, она все-таки существует, ну, вот, пожалуй, в Австрии, в Германии, ну и, видимо, в Англии. Дания – это не лучшая в этом смысле страна, далеко, поскольку здесь, поскольку общество эгалитаристское, то считает, что это буржуазная забава, и ничего нового вообще, так сказать, на это деньги тратить. Кроме того, здесь достаточно большое количество мигрантов из мусульманских стран, и поэтому как бы демократия, она живет, там проявляется, что если этим людям это не надо, а они голосуют, то значит вы этого и не получите. Государственное финансирование этого дела, оно сжимается. И это так происходит в большинстве стран в Европе. Ну вот я вам скажу, допустим, вот оркестр Односа, которым я руковожу вот, все время, не правда, последний сезон, но тем не менее, он был основан в 1948 году. Какое-то время он расширялся, и потом где-то он достиг своего максимума численности где-то 20 назад. А после этого начали финансирование сокращать, и вот пришлось там закрыть сначала один стул, потом еще два стула. И так далее. Мне очень комфортно работать в Англии. Потому что это очень, во-первых, быстрые и гибкие оркестры, очень профессиональные. И в Англии нет вот этого, как бы, вот социалистических предрассудков. Потому что здесь иногда даже себя ловишь на мысли, что вот еще чуть-чуть и очень похоже на Советский Союз.
В Дании?
Да. Про японскую аудиторию, пожалуй, одна из лучших в мире. Потому что они очень, в хорошем смысле слова, наивные, восторженные. И они, поскольку вот это у них сравнительно новое дело, они же начали к этому делу, так сказать, приобщаться лет 60 назад. И они сделали огромные успехи. Там очень хорошая музыкальная культура, замечательные оркестры и потрясающая публика. Единственное, что там им можно немножко их укорить за то, что они несколько излишне консервативны в смысле репертуара. То есть они любят всегда слушать то, что они знают. С этим тоже можно бороться. Это известная психологическая такая история, что люди всегда с удовольствием послушают еще раз то же самое, то, что они уже раньше слышали, нежели послушают что-то новое. Как только у тебя появляется массовая популярность, она на тебя накладывает колоссальное количество ограничений. Ты как бы не можешь, ну, ты теряешь просто определенную часть своей приватной жизни. Как, допустим, если мы берем пример Дужнитребко, да? Знаешь, как ты только стал лицом компании Шопар, все это на тебя накладывает определенное. Ты вот хочешь, не хочешь, должен носить там эти цацки, там, понимаешь, везде в них появляться, там, так далее. Я вот не люблю телевизор в принципе, я люблю радио. Поэтому мне очень жалко, что, допустим, радио «Свобода», оно из радио ушло. Слушать радио и читать в интернете – это две разные вещи. Мне приятно, что у меня здесь есть возможность сказать, люблю короткие волны. Много пути как бы музыки для широкой публики и музыки для неких как бы узких кругов, они очень сильно разошлись. Это же так не было, допустим, еще 100 лет назад, 100-150. Поэтому сейчас писать музыку серьезную и в то же время понятную очень сложно. И буквально считанное количество людей в состоянии это делать, и поэтому я очень как бы высоко ценю Десятникова или, например, такого композитора, как Джон Адамс, оперу, которую мы будем на следующий год ставить в Копенгагене, которая называется «Никсон энд Чайна». Я с удовольствием дирижирую современную музыку тоже. Просто ты не можешь все делать одинаково хорошо, поэтому я себя, в общем, ограничил тем, что я не дирижирую музыку до Гайдна, например. Потому что это как бы совсем другая уже специфика. И также я не дирижирую какой-то вот специфический, так сказать, современный авангард, который тоже, в принципе, уже особо дирижирование-то не предполагает. Я, конечно, очень люблю русскую музыку, причем очень много чего я люблю. Очень люблю музыку Глинки, например. Очень как бы мне жалко, что вне России она достаточно не так широко известна, как заслуживала бы. Я очень люблю музыку 20 века. Это не только Свирец, но это и Прокофьев, и Шостакович, и Мясковский, и Стравинский и так далее. Вот. Вообще 20 век, мне кажется, это очень интересный период. Но также я и достаточно много дирижирую и классический период, там, Бетховена. Вот сейчас я много дирижирую Вагнера. Вот так получилось. Это целый мир. Когда опера длится 5 часов, надо сделать так, чтобы ты это смог сделать, чтобы могли сыграть и чтобы публика могла это послушать.
Хорошо бы заниматься чем-то. Я вот, например, занимался йогой, но вот сейчас перестал, потому что времени нет. А вообще бы надо это возобновить. Хорошо, когда нету лишнего веса. Я похудел, поэтому мне как бы работоспособность моя, она увеличилась. У меня хорошие отношения с едой. Я не жалуюсь на отсутствие аппетита. Я люблю хорошую еду. Я очень люблю японскую кухню. Я очень люблю средиземноморскую кухню. Мне жалко, что в Дании это не самая лучшая страна для еды. Я вам скажу, вот, например, сейчас в Москве есть много мест, где тоже очень даже... Причем в Москве даже не надо в ресторан ходить. Достаточно сходить на какой-нибудь фермерский рынок. Ну, например, рыба замечательная, и мясо там. И сейчас вот в связи с импортозамещением, которое, в общем, конечно, довольно такая идея противоречивая, но сейчас появились, например, отечественные сыры очень хорошие. Чего, в общем, раньше не было.
Дирижер Александр Ведерников в передаче из цикла «Современная музыка». Его записал Петр Черемушкин. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. «В тишине и темноте» – так назвала свою передачу Екатерина Лучникова.
Когда человек слышит, но не видит, трагедия, но все-таки, да? Она же не видит и не слышит.
В тишине и темноте Галина Колодкина живет уже больше 30 лет. Слух и зрение она потеряла, когда ей было 5 лет. С тех пор ее единственная связь с миром – это мама, Лидия Петровна. Мать и дочь разговаривают пальцами.
Она все время только через мою руку. Вот, например, я говорю «Галя», вот, да? Это буква «Га». А, Л, Я. Каждая буковка – это знак, да? Дактильная азбука. А она это чувствует только ручками. Представляете, вот так вот. Она мою руку держит, и она это чувствует каждую букву. И таким образом мы разговариваем. Я рассказываю о тебе. Как ты живешь, не видя и не слыша.
Сложно сказать, уже привыкла давно.
Помнишь, как ты пела песенки?
Да, точно.
Я тебе пела, а ты повторяла.
Правда, помню. Музыком. И пена птиц.
Но это было очень давно, где-то около 5 лет, в садике упала затылком. Атрофия зрительного и слухового нерва вследствие травмы. С 5 лет началось снижение слуха и зрения. Ну, контуры видит. Идем, например, она говорит, это кто, женщина или мужчина? И полностью глухая, потому что она только слышит, предположим, может быть, сигнал машины, может быть, дверь слишком резко хлопнула. Все. Если, например, аппарат оденет, это будет просто, знаете, такие резкие, такие стук какой-то такой, вот ритмы, что ли. Такой у нас мир, очень ограниченный. И это очень, конечно, страшно. Иногда бывает тяжело от чего? От черствости людей. Придешь, предположим, к врачу, магнитно-резонансную томографию сделали. Когда девушка сделала эту томографию, пришла она, что вы хотите? Травма детства, естественно, лучшего ждать нечего. А уж каких советов, так и вообще ничего нету. Вот это, конечно, тяжело. Это доченька моя, и, естественно, все, что я могу, я отдам ей. А проблемы бывают такого характера. Вот, например, хорошо она стала сейчас ходить с тростью. А раньше идем мы под ручку. Вроде бы, с одной стороны, зачем трость, раз я ее веду, да? А с другой стороны, встретишь, предположим, людей. Как-то был праздник, Новый год. Мы шли с доченькой, она не взяла трость. Идет мужчина сзади. Такого наговорил. Я поняла, что он подвыпивший, что с ним разговаривать. И я не стала ему ничего говорить, а слезы катятся градом. Он когда нас обогнал, он, видимо, посмотрел на Галю, да, и потом сказал, ну ладно, извините. А я уже не могла, я уже навзрыд. Самое, наверное, тяжелое, когда тебя жалеют. Понимаете, когда не задумываешься, когда не жалеешь себя, все нормально. А вот жалость, она обезоруживает. А так, ничего. Мы вот спим на этой большой кровати, но не потому, что она там боится или еще что-то, но это очень удобно. Мы перед сном лежим, разговариваем, рука в руку. Не надо прыгать там куда-то или еще что-то. Обо всем поговорим. А встает она, предположим, если ночью, она как мышка, чтобы маму не потревожить, чтобы ни кровать там не тряхнула, труп ничего. Только потому, что для общения. Вот перед сном или там утром проснулись, доброе утро сказать. И ей все интересно. Надо сказать, какая погода сегодня, что сказали по телевизору, что нового в мире. Все-все от и до ей рассказываю. Ей хочется общаться с людьми. Вот если даже мы вышли погулять и никого не встретили, ей просто это день зря прошел, потому что в 4 стенах ей очень тяжело. А вот общение как таковое, вот через письма, через книги. Она в библиотеке слепых книжки берет, да? Какие ты любишь книги?
Романы о любви.
Романы о любви.
Чехова.
Что такое любовь?
Что такое? Сложно объяснить.
А ты кого-нибудь любишь?
Раньше было, сейчас нет. Когда 6 лет назад я умчалась с Волоколамска, был друг, жена. Общаюсь, и все. Когда уехала я оттуда, он мне прислал одно письмо и писал на грамотно.
Он слышит, но плохо видит. И вот он быстро изучил вот эту дактилологию и с ней общался. Но вот обычно говорят, те слепые, они очень неграмотные. А слепоглухие более грамотные. Они потому что, видимо, более внимательные. Она никаких ошибок не допускает. Она очень грамотно пишет. И когда, получив письмо от него, ей показалось, что это настолько примитивно все, что она больше не стала переписываться. А переписку ведет она очень большую. И в Алтайском крае, и в Киргизии, и на Украине, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И как другие тоже слепоглухие. Для них это жизнь. Они вот общаются, они знают, чем они живут, какие проблемы, что у них хорошего произошло, радуются друг за друга. Так они живут.
Скажите, а в чем радость слепоглухого человека?
В чем у тебя бывает радость?
Ясно, проходят гости. Бывает радость.
Если приходят гости?
Я сам нахожу в доме культуры на вечер.
На вечера, если ходим, обязательно там прическу делаем, накрасимся, красиво оденется. Все она знает, что к чему это подойдет, что не подходит. Да, и глазки подкрасит, щечки подрумянит, губки подкрасит. Это она любит.
Любите ли вы духи?
Ты любишь духи?
Духа. Ломаю духа.
Даже очень. Все соседи говорят, когда Галя выходит, ой, Галя, какие у тебя духи? Духи она очень любит, потому что у нее правильно, все на осязании. Все только в кровати лежит, а утром уже говорит, мама, почему ты готовишь кофе? У меня сегодня чай. Она уже унюхала.
А про морозы, очень вкусно пахнут хризантемы. Она мне больше нравится. Букет цветов.
Букет цветов?
Самый лучший подарок.
Еще радость. Она попросила купить сотовый телефон. Я подумала, мне, собственно, ни к чему вроде бы, да? Сейчас братик, предположим, каждый вечер пишет ей «Спокойной ночи, спите хорошо, Галке привет». Вибрацию этого телефона она слышит и сразу передает мне «Это Вова». Потом, значит, у нее глухие подруги посылают, предположим, поздравления, там просто несколько строк по сотовому. Ей тоже радостно и приятно то, что это ей пришла смс-ка.
А на судьбу вы жалуетесь?
А на судьбу? На судьбу? Как можно жаловаться на судьбу? Веришь в Бога?
Да, мира.
Молишься Ему?
Нет, каждый вечер читаю молитву, чтобы я лучше ходила. Но пока без толку.
Каждый вечер читаю молитву, пока без толку. Ножки ее беспокоят, она быстро устает, ноги немеют, содрогания вот такие. Если раньше вот она могла до вокзала, отсюда пешком с папой как-то шли, потому что рано очень утром надо было к вокзалу. Я не пошла, говорю, я не могу, я устану. Она говорит, я молодая. Сейчас мы только вокруг дома можем вот тут недалеко обойти, и все, иногда идем, останавливаемся. Она очень быстро устает. Так что у нас самое главное сейчас, чтобы ножки хорошо ходили. Уже с тем, что она не видит, не слышит, она, похоже, смирилась. А разве ты не хочешь? Ты не хочешь, чтобы ты видела и слышала?
Хочу, хочу, но не получается, чтобы такое случилось. Чтобы видела и слышала сюда.
Галя, ты часто плачешь?
Ты часто плачешь?
Пона.
Плачешь.
Не часто. Мне хотелось сказать, мне кажется, зерно будет хуже. Если буду часто плакать. Вот. Часто плакать. Вредно.
Так что плакать она боится. Когда папа умер, она не плакала. И для нее это был такой стресс. Это после смерти отца, мужа моего, да, ее стало вот так шатать. Потому что он болел, долго болел, у него был рак. Мне приходилось ухаживать днями и ночами за ним. И уже в какой-то степени меньше пришлось с Галенькой быть. А она же все это чувствовала. Хотя мы ей не объясняли, что насколько это опасно. Когда он умер, она не плакала. У меня слезы катились, я остановиться не могла, да? Сами собой. Она не плакала. Я потом говорю, Галенька, так нельзя. Она говорит, я боюсь, что я совсем ослепну. Вот такие у нас проблемы. И если у меня такая доченька, так получилось. Это крест мой. Не знаю, я не сетую на жизнь. Вот вы знаете, я что заметила? Вот даже работала когда. С районов приезжают у нас женщины-экономисты. У одной женщины муж пьет беспробудно. Когда она придет, со мной пообщается, а она знала, какая у меня доченька, потому что я долго проработала, 40 лет проработала в автодоре. И вот она пообщается и видит, насколько я спокойная, ничего там не увидишь, никогда ни на кого не крикну. И говорит, я когда вот пообщаюсь, говорит, с вами, мне кажется, мои проблемы – это вообще не проблемы, что это вообще чепуха, что мне становится, говорит, настолько легче. Так вот, мне кажется, чтобы люди, прежде чем озлобиться и всех и вся обвинять, немножечко задумались, что вот есть такие люди, которым очень тяжело. Настолько тяжело, что говорить трудно. Люди. Что бы ты хотела сказать людям?
Да.
Кто слышит и видит?
Пожелать им счастья.
Пожелать им счастья.
Да.
передачу Екатерины Лучниковой «В тишине и в темноте». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Родной язык». Гость нашей пражской студии – литовский поэт Томас Венслова. С 1977 года живет в Америке. Профессор славянских языков и литератур Йельского университета. Автор многочисленных книг лирики, литературно-критических работ, переводов. Господин Венслова, есть такие языки, на которых говорят миллиард, больше миллиарда людей. Китайский, английский язык.
Испанский.
Испанский – это язык, на котором говорят примерно 400 миллионов. Это сотни миллионов людей. Есть языки, на которых говорят десятки миллионов. Вы пишете на языке, на котором говорит 3,5 миллиона человек. Вы видите в этом какой-то драматизм или даже трагизм?
Я думаю, что куда тебя Бог поставил в жизни, на том языке и надо писать. Я совершенно не воображаю себе, как писать на другом языке. Правда, я должен сказать, что в ранней юности, когда я был влюблен в русскую девушку, я ей писал русские стихи. К счастью, они, так сказать, не сохранились. Могу сказать, что это было немножко так под Ахматову, но от лица мужчины. Но это было исключение, и я потом к таким вещам никогда не возвращался. То, что литовский язык 3,5 миллиона, во-первых, это не так мало. На каждом языке всегда бывает какая-то критическая масса читателей, и я думаю, в Литве она есть. Конечно, я не против того, что меня переводят, даже немало переводят, хотя я написал очень мало, но поэтические книжки, то есть это примерно все, всегда один и тот же набор, они вышли в языках так на, по меньшей мере на 20, включая очень экзотические, включая китайский, включая албанский, венгерский, ну, я уже не говорю о русском, о польском, о немецком, о английском, об итальянском и так далее. Ну, переводы я сколько могу, стараюсь контролировать. То есть, скажем, русские переводы я просматриваю и говорю переводчику, а нельзя ли тут изменить, потому что я имел в виду нечто другое.
Когда вы читаете свои переводы на языках, которые вы знаете, вы знаете и русский, и английский, и польский, и белорусский, вы узнаете свои стихи? Это ваши родные стихи?
Это зависит от переводчика, но во многих случаях узнаю, и слава богу. Но я действительно сам прилагаю усилия, чтобы это было как можно ближе к оригиналу.
Это родные ваши дети или пасынки?
Если это сделано хорошо, то это, ну, трудно сказать родные, но это сын, как ни странно, от двух отцов. Вот, скажем, Бродский меня перевел 2, если не ошибаюсь, стихотворения, но это предмет моей гордости, вероятно, так сказать, через 500 лет, если спросят, а кто такой Томас Венслова, ну, был такой, но Бродский его переводил. Вот это такой маленький билетик бессмертия. И то же самое Милош перевел на польский. Это стихотворение, пожалуй, оно в переводе лучше, чем в оригинале, но это же другой вопрос. Тем не менее, это мое стихотворение. Теперь, если говорить о том, чувствую ли я некий драматизм, что я пишу на языке малого народа, нет, это скорее предмет моей гордости. Просто на этом языке просто надо стараться писать так же хорошо, как пишут на больших языках. Ну вот у Мандельштама есть знаменитое место, когда ты повторяешь возлюбленной утром какие-то святые слова, то вдруг вспоминаешь, что все это уже было, и петух за окном кричал так же, как в Овидиевых листьях. Этого всего нет по-русски, но это должно быть по-русски. Но вот я, читая того же Мандельштама или Одена, я думаю, вот этого нет по-литовски, но это должно быть по-литовски. То есть надо написать по-литовски что-то сопоставимое с русской или англоязычной классикой. Ну, насколько это удается, не мне судить, но, как говорится, вот, так сказать, может быть, этого и не сделаешь, но стремиться к этому надо. Есть даже такой, опять же, пошловатый анекдот.
В советские времена у многих людей в Чехии, в Польше, в Литве, в Эстонии было естественное отталкивание от русского языка. У вас, кажется, получился роман с русским языком или, по крайней мере, поэзией. Почему?
Ну, вот так вот получилось. И в этом смысле я тоже исключение. Хотя, надо сказать, литовцы, литовские поэты, как бы они ни отталкивались от русского языка, как бы они ни проклинали русских оккупантов, которых я тоже, кстати, проклинал. Но я старался все-таки проклинать не русских, а советских оккупантов. Потому что считал, что Россия в определенном смысле тоже оккупирована. Как бы они ни проклинали русских оккупантов, они читали того же Мандельштама и того же Пастернака, и того же Бродского. Ну, просто все-таки старались писать как-то принципиально иначе. И свободным стихом, и как-то с национальной мифологией, с национальной почвой. Вот это мне было довольно чуждо. Роман с русской поэзией у меня получился, ну, это от меня не зависит. Человек не знает, почему он влюбляется. Ну, влюбился и влюбился. Я влюбился в русскую поэзию, продолжаю быть в нее влюбленным. Я жил 4 года в Москве, 4 года в Питере. И я такой немножко, Акуджава называл себя грузин московского разлива, я немножко литовец такого московско-питерского разлива, за что меня не все в Литве и любят. Но, разумеется, очень резко антисоветский литовец при этом. Но считаю, что советская власть это не просто русские, это еще и литовцы. Литовцы тоже делали у себя в Литве, некоторые литовцы советскую власть, еще дай бог. Ну, может, чуть-чуть мягче, но тоже. Поэтому политически это одно, а язык это другое. Еще можно добавить к тому, что жена у меня русская, питерская женщина, и дома мы говорим на русском языке. То есть она всегда меня просит, чтобы я говорил по-литовски, чтобы она наконец-то этот язык выучила. Ну, знает, конечно, отдельные фразы и так далее, хотя в Литве никогда не жила. Но у меня нет внутренних сил, я просто ленюсь говорить по-литовски, потому что это сложно вот, коммуницировать с человеком, который языка все-таки пока не знает или знает плохо.
Вы искренне признаетесь в том, что у вас роман с русским языком. Уже несколько десятилетий вы живете в Америке, вы преподаете, вы читаете лекции, вы читаете английскую и американскую поэзию. С английским языком у вас есть какие-то особые отношения?
С английским у меня романа не получилось. Я английский язык, честно говоря, не люблю. Я переводил Джойса, я переводил того же Элиота Одена, и все-таки пока переводил, это мне все нравилось, и нравилось то, что я делаю. Но, скажем, вот опять же у моей жены есть роман с английским языком. Она его любит и чувствует изнутри. Бродский его любил и чувствовал изнутри. У него был сильнейший роман с английским языком. Ну, просто это был единственный язык, с которым у него был роман. Чужой язык, не русский. У меня нет, у меня не получилось романа с английским. Я говорю на английском плохо. Я перфекционист, я люблю говорить хорошо. Но я чувствую, что у меня плохое произношение на английском, что иногда не хватает слов. Иногда, несомненно, я неправильно строю фразу. Мне очень трудно воспринимать разговорный английский язык. Письменный, все в порядке, а смотрю по телевидению фильм, ну, черт его знает, о чем они там говорят. Жена все понимает, переводит мне. Ну, вот поэзию английскую, конечно, люблю и уважаю. И в той мере, в какой, значит, я с ней общаюсь, я ее люблю, и я в нее влюблен. Но в русскую поэзию влюблен все-таки больше. Ну, это, наверное, тоже возрастное, потому что русский я выучил где-то в 10 лет, играя и вступая в драки с русскими ребятами на улице. А английский я выучил где-то уже по-настоящему, где-то лет в 30-40, и это поздновато для романа, настоящего такого молодого романа.
Вы говорили о конкретных языках – русском, литовском, английском, польском. Но вот уже более 60 лет или около 60 лет вы пишете стихи. Что такое для вас язык поэзии?
Родной язык в квадрате или в кубе. Родной язык сгущенный до предела. То есть можно этот предел даже и переступить, но тогда уже становится с этим делом сложновато. Вот этот предел, пожалуй, переступал Хлебникова, а Крученок настолько переступил, что это, как сказал Мандельштам, стало неразумительным и несостоятельным. Может быть, он и зло сказал, но в этом есть доля правды. Но сгущать до предела. Ну вот, мне кажется, что вот так, как сгустили русский язык Пастернак, Мандельштам, Цветаева, вот это есть тот предел, который нам нужен, как говорится. Вот это и есть язык поэзии. На любом языке это можно сделать и нужно делать. Остается некое ядро, в стихах, которые все-таки сохраняются в случае хорошего перевода. Вы знаете, есть, опять же, я тут перейду к роли профессора, есть две теории языка, которые комплементарны. Одна теория – это универсалистская, то есть в языке определенные универсалии, которые существуют во всех языках. Это так. И вторая теория – это теория Сепера-Уорфа, что каждый язык дает другое мировоззрение, другое мировосприятие, другое миропонимание. Просто другими глазами глядишь на мир, переходя с языка на язык. Это так. Я знаю все-таки русский, польский, английский, литовский. Каждый раз это другое миропонимание. То есть, есть это универсальный момент в языке, и есть этот индивидуальный в каждом языке, и вот соотношение их, какое-то неустойчивое равновесие, если угодно, универсального и индивидуального момента в языке, это есть то, что дает языку силу, и что, в частности, дает поэзии силу.
У вас есть какая-то любимая часть речи или знак препинания в вашем родном литовском языке?
Знак препинания есть нелюбимый. Это два нелюбимых. Многоточие и восклицательный знак. Не люблю ни того, ни другого. Но это на любом языке. И на литовском, и на других языках. Что же касается части речи? Ну, великолепен литовский глагол. Я не могу сказать, что я вот так уж использую все его возможности. Это делал Донелайтис, например, классик. Он использовал действительно возможность литовского языка до предела. Его очень трудно переводить. Опять же, Бродский прочитал его в русском переводе и сказал, ну, ничего я там особенного не увидел. А на литовском языке это читается порой, ну, вот, хотя бы как Заболоцкий, как Абериут, и вот в этом примерно направлении. Но это уже надо знать литовский язык. И если у меня часть речи... Нет, ну, все-таки, наверное, существительное, в конечном итоге существительное, не прилагательное.
Литовский поэт, американский профессор Томас Венцлова в разделе «Родной язык». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Это песня Горана Бреговича, называется «Плохое вино». Бывшую Югославию иногда называли непутевым двойником Италии. Не берусь судить, насколько это сравнение справедливо. Но что касается вин, то Югославия была и остается европейским винодельческим захолустьем. Правда, и в захолустье можно встретить звезд первой величины. По крайней мере, одну звезду. Лично мне нравится черногорский вранец, в переводе сербского «вороной конь». Это красное сухое вино с привкусом молодого дуба и бархатной фактурой. Мой сегодняшний собеседник Андрей Шарый, журналист, балканист, автор книги о Югославии «После дождя». Андрей, в вашей книге вы с наслаждением вспоминаете вкус кофе из загребских кафе и кофеен. Ароматы вин вас не так волнуют?
Конечно же, Игорь, аромат вина меня волнует не в меньшей степени, чем аромат кофе. В книге я писал о загребском утре или о сараевском утре. Утро – это время надежды, как писала одна хорватская писательница и ваша знакомая Дубравка Угришич. Она писала: «Утро – это надежда на хороший день». С этим связано кофе. Вино связано больше все-таки с вечером. И, может быть, поэтому я не писал о хорватских и югославских винах, поскольку речь книги не шла пока о вечерах. Ну вот ваш вопрос навел меня на одно вечернее воспоминание, связанное с вином. Один раз в Воеводине, это северная область Югославии, севернее Сербии, скажем так, и южнее Венгрии, вместе с приятельницей мы путешествовали по равнине и наткнулись на ресторан под названием «Край света», то есть «Конец мира». Это один из заброшенных рукавов Дуная. И на берегу, в живописной такой местности, стоял барак. Там не было ни электричества, ни света. Стены барака были расписаны словами конец света, конец мира. На берегу стоял котел, в котле варили знаменитую сербскую уху или рыбный суп, рыбля чорба называется это по-сербски. Это был маленький импровизированный ресторан, где все было домашнее, все было свое. Был домашний хлеб, была выловленная из Дуная рыба, и было домашнее вино. Я даже не знаю, как оно называется. Наверное, оно было не очень хорошим, но сочетание природы, натуральности всего этого дало такой букет, такой аромат, что я помню до сих пор, прошло уже несколько лет, помню и вкус этого вина, и аромат этого вечера. И здесь я, пожалуй, поспорю с Дубровкой Угрешич, потому что вечер в данном случае тоже может быть ожиданием нового хорошего дня.
Андрей, Югославия распадалась мучительно. 90-е – это годы ненависти, крови. Радикально перекроена политическая карта Югославии, но у виноделия свои границы, поскольку сама ткань, сама материя вина – это текучая ткань, текучая материя. Как выглядит, по-вашему, нынешняя винная карта Югославии?
Ну, Югославии больше нет, следовательно, нет уже и винной карты, есть воспоминания, как, скажем, есть воспоминания об Австро-Венгрии или воспоминания о Советском Союзе. Югославия была маленькой социалистической империей. В этой империи все подчинялось законам функционирования маленькой, но все-таки империи. И распределение вин тоже соответствовало этому правилу. Самые благородные, самые терпкие, самые тонкие югославские вина производились на северо-западе, в Словении. Есть там такая Випавская долина, долина реки Випава, где, как уверяли меня знатоки, в этой вот самой Випавской долине какие-то невероятные вегетационные условия, где вызревает виноград, уникально, совершенно не так, как во всей остальной Европе. И там производят очень терпкие, очень кислые, белые, сухие вина. Самое известное из них – это Пино Гри.
По-итальянски пиногриджо.
Пиногриджо, да. А вы будете сейчас говорить, что все это неправильная, ухудшенная калька с итальянской. Тем не менее, вино хорошее, вино своеобразное, не под всякую закуску, в очень тонких таких изящных бутылках. Вот это как бы верх изысканности югославской. Чем дальше мы идем на юг, тем проще становится вина, тем гуще, тем слаще они становятся. И в основном это сухие, правда, вина. Есть немного сладких и крепленных вин, но в основном это небо, под которым виноград вызревает, из которого делают сухие вина. И если мы спускаемся совсем на южное побережье, Черногория, Македония, Косово, это красные вина, густые, тяжелые, как упомянутое вами вино Вранац. А называется оно, как вы заметили, вот черный конь. Вороной конь – это не определение принадлежности к животному миру, это определение чистоты расы, это определение чистоты крови этого вина. И вино замечательно тем, что оно, что как доказано на практике, это общеизвестно, один из сортов этого вина, называется оно Прокорде, восстанавливает красные кровяные тельца в организме человека, поэтому это еще и очень такая штука полезная.
Я правильно перевожу? Прокорде – это значит для сердца?
Для сердца, да, для сердца. Ну, это латинское название. И, соответственно, если в целом брать вот за вектор такой, то чем южнее, чем сельскохозяйственнее республика, чем простонароднее, чем провинциальнее она, тем тяжелее становится вино, тем краснее оно становится. Уходит из него вот этот благородный терпкий запах. Например, на другой северной оконечности Югославии, в городке Илок, делают вино под названием Траминац. Это очень сухое белое вино, которое, как говорят, английская королева заказывала когда-то к своему столу. По иронии, злой иронии судьбы, Илок был... Илок и Ирдут, два городишки, где большие подвалы с запасами этого вина. Вот они были в самом центре боевых действий, там много чего разрушено. Я не знаю, насколько смогут возродить винодельческую культуру. Тем не менее, вот северные районы бывшей Югославии – это удел вина сухого, терпкого, белого.
Вы поставили высший балл славянским белым сухим винам. Я бывал в Любляне и пробовал эти вина. Действительно, в них слышишь, в них чувствуешь итальянский акцент. Почему они такие дорогие?
Ну, я думаю, что это прежде всего объясняется тем, что, как считают славянцы, это уникальность и ограниченность территорий, на которых произрастают виноград того сорта. В принципе, в бывшей Югославии для этой страны не характерно большое винное производство. Там нет больших заводов. Ну, есть, но они выпускают плохое вино. Вот хорошие вина или терпимые вина выпускают, как правило, небольшие частные предприятия, многие из которых имеют вековую уже традицию. Например, на Хорватских островах мне довелось в частных подвалах пробовать вино под названием «Болский плавац». это что-то вроде голубое небо, Бола, это красное вино. Это небольшое частное предприятие, довольно известное в Хорватии, тоже очень дорогое вино, непомерно дорогое по всему и по вкусу в том числе, но когда ты пьешь это вино, которое наливают тебе из бочки производства 1907 года, ты понимаешь, что это австро-венгерская бочка, с тех пор прошло 5-6 стран, уже через эту бочку, и вино настояно уже на стольких политических событиях, на стольких человеческих судьбах, что цена у него сразу понимает, чем это оправдано. Но с точки зрения экономики, я думаю, это прежде всего объясняется тем, что производство малотиражное, и некоторые страны бывшей Югославии вводят в этой связи довольно заметные ограничения на импорт вина. Например, в начале, середине 90-х годов, когда я работал в Хорватии, там вообще было невозможно купить никакой импортное вино. Это было связано прежде всего с попытками воюющей страны защитить свой внутренний рынок и продавать вот только домашнее вино.
Что и как пьют в деревнях Сербии, Македонии, Хорватии?
Ну, в принципе, в каждой деревне, в каждом уважающем себе доме пьют домашнее вино. Вот я, например, снимал дом в Загребе у почти деревенских людей. Это семья, поколение назад приехавшая с севера, из Меджимурья, из района реки Мура в Загреб. Очень славные люди. Вот у них было свое производство вина и свое производство водки, или раки, как называют ее в Хорватии. И это общенациональная болезнь, общенациональное увлечение. В каждом доме пьют домашнее вино невысокого качества, но, тем не менее, молодое, вкусное, такое ядреное, что ли. И очень распространено производство крепких напиток, то, что плохо называют самогоном, и что вот хорошо называют, ну, может быть, граппой в Италии, потому что на севере Словении там есть и граппа. И есть мои друзья, например, у которых есть производство граппы свое небольшое. Этот самогон, эту водку, как правило, делают из винограда. Называется это лоза или лозовача. Иногда настаивают на травах, это траварница. Иногда, и очень распространено, это делают из сливы. Иногда это называется шливовица. Делают на груши. Называется это Вильямовка. Это общеевропейское название. И мне доводилось видеть одну плантацию, где бутылки были надеты на завязи груш, для того, чтобы маленький плод каким-то образом вызревал внутри бутылки, и спирт заливался уже прямо в бутылке. Вот это очень распространено в зависимости от качества, от умения хозяина. В общем, это производят везде.
Андрей, вам приходилось довольно часто брать интервью у югославских политиков, у югославских режиссеров. Некоторые из них уже выпали в исторический осадок, некоторые убиты. Вот когда вы с ними разговаривали, они вас чем-то угощали?
Кофе прежде всего. В Сербии очень часто предлагают даже рано утром выпить, особенно русскому брату, как это говорится, и очень обижаются, если отказываешься. Есть люди, тонко понимающие, что и когда пьется. Например, прославленный музыкант Горан Брегович, который сейчас уже не та рок-звезда, который когда-то сочинил песню «Плохое вино», у него отец имеет свой маленький виноградник, и я встречался с Бреговичем, он сказал, не только мне одному, это известная его фраза, у него все есть, деньги, женщины, слава, уже можно уходить на покой. И он сказал, что мой отец каждый год производил 1000 бутылок вина, и все эти 1000 бутылок выпивал с друзьями. Вот цель моей жизни сейчас – это иметь столько друзей, чтобы я смог с ним выпить 1000 бутылок вина в год. Политики пьют в основном виски. Может быть, это традиция еще от Тито, который, как известно, был большим знатоком виски. И есть такая легенда, байка о том, что в своих резиденциях Тито гостям всегда предлагал виски того года, какого года рождения были эти гости. То есть у него там в шкафах было все что угодно. Милошевич, мне не удавалось с ним встречаться, он очень закрыт был для журналистов, тоже пил виски хороших сортов, благородных, и угощал всегда международных посредников. Покойный президент Туджман пил патриотические вина. Президент Кучин славянский тоже пил славянские вина, и на приеме мне доводилось с ним чокаться бокалом, где было славянское вино. В общем, вот эта культура, она может быть не очень разнообразна, но тем не менее сразу понятно, как человек относится к напитку, что от него можно ожидать.
Какие тосты говорят в Сербии, в Хорватии?
Тосты очень простые, несмотря на то, что это горные народы, скажем так, не распространена вот эта кавказская традиция долгих тостов. Один очень простой тост – это «Живеле», «На здоровье», наверное, так можно это перевести. И есть более длинный тост, который вошел и в песни. Это композиция известного рокера Баеги «Будем мы живы и здоровы». За здоровье и нашу жизнь, да смо живы и здравы.
Da smo živi i zdravi, još godina 100, da je pesme i vina, i da nas čuva Bog, da su najbolje žene, uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuji za čas.
журналист, автор книги о Югославии «После дождя» Андрей Шарый. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.